«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит телеканал RTVI и слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Клинч», принципиальный спор людей, имеющих свою точку зрения. Считаю, что не имеет смысла менять слоган, придуманный изначально к этой программе. Президент России Дмитрий Медведев на минувшей неделе посетил Дальний Восток. Там он находился с рабочей поездкой и в Магадане возложил цветы к памятнику жертвам ГУЛАГа. Некоторые увидели в этом жесте, прям скажем, редком жесте, готовность официальных властей, официальной Москвы признать неоднозначность российской истории. От 13 до 20 миллионов человек, по различным оценкам, погибли в системе исправительных лагерей, созданных большевиками и Сталином. Факт, который мало волнует нынешнее общественное сознание. Большая часть населения моей страны полагает, что Сталин сделал Россию сильной и при этом не задумывается о цене. Итак, Медведев стал первым российским президентом, почтившим память жертв ГУЛАГа в Магадане. После церемонии он сказал несколько слов о трагической странице нашей истории. Но про страницу героическую, на мой взгляд, говорят куда чаще. Все это дает повод для дискуссии на тему, что важнее для самосознания нации, что важнее для страны, помнить трагическое или героическое. При всей сложности постановки такого вопроса, тем не менее, выбор придется сделать. Я хотел бы прямо сейчас поставить этот вопрос на голосование. Итак, что важнее, на ваш взгляд, для страны? Помнить трагическое? Тогда ваш телефон 660-06-64 или помнить героическое 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, голосование продлится совсем немного, поэтому, пожалуйста, будет хорошо, если вы очень быстро определитесь со своей позицией, что важнее для страны помнить трагическое 660-06-64, либо помнить героическое 660-06-65. Но пока идет голосование, я с большим удовольствием представлю гостей этой студии. Это Алла Гербер, президент фонда «Холокост». Здравствуйте.
Член общественной палаты.
Член общественной палаты.
Для этого разговора,
конечно. И Владимир Мединский, депутат Госдумы. Здравствуйте. Прежде всего, мне хотелось бы понять ваши принципиальные позиции, изложенные тезисно. Лично вы увидели в этом жесте господина Медведева готовность официальной Москвы признать неоднозначность российской истории?
Ну, в этом жесте я увидела очередной жест. Может быть, это не потому, что я пессимист, не потому, что мне хочется всегда думать, что все равно ничего не получится, все равно все плохо. Нет. Ну, потому что жестов довольно много. Жестов много, свобода должна быть лучше, чем не свобода, ну и многое другое. Медведев вполне интеллигентный человек. Он, наверное, читал много книг, я так думаю. Прочел и Солженицын в свое время, и Шаламова. И даже, думаю, верный Руслан, и многое другое. И сказать он это мог. Что это значит, насколько это серьезно, насколько это приведет действительно к подлинному осознанию трагедии нашей истории, вот этой самой пониманию этой цены, за ценой не постоим. Вот придем ли мы к этому покаянию, вот к тому, о чем когда-то потрясающе сказал, снял фильм, с чем ушел на тот свет Тенгиз Абуладзе, великий режиссер, потому что после этого покаяния не было никакого. После этого, наоборот, все было как бы уходило в какое-то подполье мышления. Поэтому я не знаю, мне хотелось бы думать, что это какой-то первый шаг к тому, что мы очень серьезно задумались, какой ценой действительно мы получили те некоторые успехи, те победы, и не некоторые, какой ценой действительно все это было получено.
Сергей Мединский, тот же вопрос.
Был ли этот шаг символическим?
Да, совершенно верно.
Знаком признания? Я не думаю,
и что готовностью назвать историю неоднозначной.
Мне кажется, сама постановка вопроса не очень правильная, потому что мы давно уже признали эту историю неоднозначной.
Это любимый тезис всех гостей этой программы.
А.
Да? Про неоднозначную постановку вопроса.
Дело в том, что я абсолютно убежден в том, что неоднозначность нашей истории, она признана официально давно, еще со времен «Московских новостей», журнала «Огонек», Александр Петра Яковлева и так далее. Другое дело, что, может быть, мы не до конца понимаем глубину души и реально драматизм этой ситуации. Ну, посмотрите фильмы там, «Штрафбат» или «Завещание Ленина». Там все это достаточно жестко, иногда даже с перегибом в другую сторону показано. Почитайте Солженицына, Шаламова, совершенно правильно вы говорили. Я уверен, что это естественный шаг, то, что Медведев побывал в Магадане, и если бы он не возложил этого венка, вот это было бы странно. Если бы не сказал ни слова о жертвах репрессий в столице ГУЛАГа, это тоже странно было бы. Наверное, можно, как сказать, более четко отделять черное от белого и добро от зла, потому что у нас памятник Дзержинскому был большой, а памятник рядом жертвам ГУЛАГа, он такой почти ничтожный.
Да его фактически нет.
Ну, вы считаете, что его нет, его найти его нельзя.
Не стоит ожидать какого-то витка, мощного политического витка.
Или вы считаете, что он вообще, может быть, не нужен?
Нет, он нет. У нас, как бы, мы давно всю правду о ГУЛАГе сказали, написали, многократно это дело повторили, но, может быть, это не на достаточно высоком уровне. Может быть, нужно действительно поставить нормальный памятник жертвам, и не только где-то там в углу около Политехнического музея. Может быть, так сказать, это касается не только ГУЛАГа, это касается там Красного террора. Например, мы недавно отмечали 90 лет Красного террора, мы эту тему практически не отметили. Мы о ней так забыли, не было этой темы, да? А все ведь началось тогда. Концлагеря тогда появились, и не стали...
Но даже жертвы Холокоста до сих пор это не признали, хотя это, хотя не мы палачи в данной ситуации.
Ну, в части Холокоста, да, это не наша, не только наша беда.
Давайте мы еще поговорим об этом, но голосование подошло к концу, оно продлилось около 3 минут. Чуть больше 72,5% позвонивших к нам в эфир полагают, что для страны важнее помнить трагическое, нежели героическое. Соответственно, в пользу второй позиции высказалось чуть меньше 27,5% позвонивших. Ну вот так. Теперь мне хотелось бы понять, как вы отвечаете на этот вопрос. Прошу вас, господин Гетт.
Знаете, есть какие-то истины, которые сами по себе банальны, они становятся не банальными, когда ты в результате всей своей жизни, размышлений, чтений, бессонных ночей к ним приходишь. Они становятся тогда не банальными. Так вот, это истина, что нету будущего без прошлого, без осознания прошлого, без памяти. К этой истине, вот, может быть, потребовались долгие-долгие годы осознания всей этой темы страшного нашего прошлого и вообще прошлого 20 века, где два страшных режима довели в общем мир почти до катастрофы, до самой настоящей человеческой катастрофы. И вот если мы это забудем, то все возможно. То все возможно. Снова может появиться нечто или подобное, или пострашнее, или поужаснее.
А мы забываем?
Да, вы знаете, мы забываем. Да, конечно, мы забываем. Потому что мы идем как-то дальше. Вот это первый раз. Хорошо, что вы сейчас сказали о том, что вот господин Медведев был там в Магадане, возложил цветы. Это так очень, конечно, красиво. Но мы, простите меня, во весь голос не осознали, не покаялись. Я еще раз тупо повторяю это слово. У нас не было покаяния. Мы не покаялись за тот чудовищный, страшный режим. Тот режим, который привел не только к трупам в ГУЛАГе, не только к концлагерям, где люди лишались человеческой жизни на много лет. Люди лишались нормальной жизни, живя не в ГУЛАГе, находясь на воле, находясь просто, так сказать, существуя и живя как бы нормально. Жизнь была анормальна. Это была жизнь в страхе, извините. Это была жизнь страха. Это была жизнь, когда каждое собственное слово пугало. Когда пугались от того, что сказал сосед или даже не сказал, а промолчал.
А каким должно было быть покаяние? Ксения Мединский настаивает на том, что мы все признали.
Ничего мы не признали.
Мы покаялись.
Признание было было на уровне художественной литературы. Были книги, которые в те времена, вот в первые времена, да, был Шаламов, был Солженицын, было вот то, что я говорил, Владимиров, были еще.
Они и сейчас есть.
Да, эти книги.
Миллионными тиражами улицы Солженицына.
Эти книги, как книги, это должно было произойти то, что произошло в Германии. Должен был быть наш процесс. Я не говорю, что нужно было сажать всех членов коммунистической партии. Но то, что этому режиму, так называемому коммунистическому, я не знаю, почему коммунистическому, ничего общего с этой, может быть, утопической, но все-таки какой-то такой красивой как бы идеей, с тем режимом, сталинским режимом, всем советским режимом, осуждение этого режима, не только ГУЛАГа, не только концлагерей. Я говорю, настаиваю на том, что ГУЛАГом была вся страна. И вот именно такого покаяния не было. Мы пошли дальше.
Вы согласны?
Нет.
Почему?
А кто каяться будет? Кто? Жив Сталин, жив Берия, жив Ленин. Кто каяться будет? Кому? Мне каяться? Вот нашему ведущему каяться? Алексею Венедиктову каяться? В чем каяться? Мы даем этому четкую абсолютно оценку. Я вам сейчас надергаю 100 тысяч цитат из выступлений, начиная там от Горбачева, Ельцина и заканчивая Путиным и Медведевым, по поводу того, что это очень, эти режимы преступны, это очень плохо, это трагическое, действительно, это ужасное. Я антикоммунист больше, чем вы, Алла, поверьте
что
мне.
Что значит больше? Мы не имели вот, небесах?
Да, да. Я просто к тому говорю, что я здесь не для
Почему
того,
чтобы... Почему вы решили, что больше?
Нет, не для того, чтобы здесь...
Я не была никогда ни в партии, даже в комсомоле фактически.
Я тоже не был. А в комсомоле был даже секретарем.
Ну, вот видите.
Секретарем был.
Но тут мы не будем соревноваться, чья биография чище, не надо.
Да.
Это не
я
будет.
Не претендую.
Да, вот. Я тоже.
Дело не в этом. Дело в том, что, понимаете, должна быть, я абсолютно с вами согласен, должна быть жесткая оценка, что такое хорошо, что такое плохо, где есть уголовные преступления и где есть там идеологические преступления во имя бредовых и вымышленных идей. И идти надо дальше, там надо идти, понимаете, к октябрю 2017 года, оттуда надо ставить оценки, плюсы и минусы. Но... Нельзя, вот я убежден в том, вот я вот на ваш вопрос, что надо помнить, давайте, так сказать, перейдем к теме передачи «Клинч», вот что надо помнить, хорошее или плохое? Это вопрос, на который нельзя ответить, потому что какой уклон хуже, как говорил наш
герой.
Да, оба хуже. И то, и другое надо помнить. Просто помнить надо для разных задач.
Для разных задач,
да.
Совершенно.
Плохое надо помнить, правильно. Чтобы второй раз или в десятый не вляпаться в ту же самую гадость, понимаете? Не наступить на те же самые грабли.
Нам удается помнить. Я тот же вопрос задаю.
Удается быть? В чем-то удается.
Нет,
в чем-то плохо.
Нет, не удается.
Нет, везде по-разному.
Я объясню, почему. Я сейчас скажу, почему. Потому что, извините, я очень быстро сейчас ставлю, вы будете продолжать. Я просто хочу напомнить, мы уже об этом, в этой студии не мы, а другие наши с вами коллеги говорили об этом новом учебнике истории, который сейчас идет в школы. Причем идет уже многотысячным тиражом. Есть другие учебники, их там тираж 200 штук или 300. А этот вот новый учебник...
Данилова учебник.
Который сейчас рекомендован... Филиппова. Который сейчас рекомендован. Я его внимательно посмотрел. Это очень хитрый учебник, извините. Он так ставит вопрос, что в конце концов и жертвы все эти, даже ГУЛАГ, я еще раз повторяю, даже ГУЛАГ, как наши лагеря, и то они были необходимы для того, чтобы было...
Ну, там такого
проверить.
Нет.
Ну, там так такого получается.
Там такого
а Сталин
нет.
был великий менеджер, там так получается.
Там такого нет.
Ну, что, вы читали внимательно? Я прочла внимательно.
Ну, конечно, что.
Там так поставлены вопросы, там очень интересно и хитро поставлены вопросы, что получается, что это оправдывает. Да, это, конечно, нехорошо. Это, конечно, плохо. Очень плохо, что я эту девочку ударил. Но нет, это оправдывает. Девочка себя плохо вела.
Алла, преступлением нет никакого оправдания.
Это не названо преступлением. Это, в этом все и дело. Это не названо преступлением.
Хорошо.
Это были перегибы. Это было не очень хорошо. Это, наверное, было не надо было так делать. Но это не названо чудовищным преступлением против человечности. Весь советский режим. От и до. От и до. Вот этого не было сказано никогда, ни разу. Это должен был быть большой гражданский суд с самого начала. Это же, кстати, собирались это сделать, когда Ельцин пришел к власти.
Над 20 миллионами коммунистов судить? Запретить им занимать
руководящих? Над режимом. Должен был быть процесс над этим режимом.
Все были в этом режиме?
Что его породило? Что значит все были в этом режиме? Были и в этом режиме люди, которые жили очень честно, нормально. Были, но они тоже были жертвы этого режима. Они были запуганы этим режимом.
Нет, надо поставить...
Они боялись себе признать. признаться, что, где
давайте,
они, как они
вот
живут.
Вы сказали одно слово, выступили с пламенной речью. В принципе, не суд надо, оценку надо давать, понимаете, честную. И, наверное, не здорово, когда у нас на станции метро Войковская и 5 войковских улиц ровно по одной за каждого убитого члена Войковым ребенка семьи Романовых. Он же там соляную кислоту выписывал на разложение трупов. Ну, не об этом. Оценку надо давать. Ну, а суд, ну как, 20 миллионов коммунистов судить?
Ну,
это
хорошо.
Не, неправильно.
Насколько я понял, госпожу Гербер, она говорит как раз о том, что оценки-то это и нет.
Ну, вот я об этом и говорю. Суд как оценка.
Я хочу закончить свою мысль, что нужно помнить в этом отношении. Так вот, конечно, нужно помнить трагическое для того, чтобы делать из этого выводы соответствующие. И не микшировать эту трагедию. Не пытаться ее, так сказать, там, обелить и так далее. Но, может быть, в нынешней ситуации важно и не забывать хорошее, и, в общем-то, делать на хорошем акцент во всей нашей истории, там, от Рюрика до сегодняшнего дня. Потому что если мы будем полностью сконцентрированы на негативе и будем помнить только плохое, трагическое, мы дойдем до того, что вся российская история там, до 17-го года – это кровавые преступления царизма, как, кстати, большевики нас учили в кратком курсе ВКПБ. Это кровавые преступления царизма, понимаете. А после 17-го года, как учил нас журнал «Огонек», это кровавые преступления большевизма. Вот это тоже перегиб. Потому что если мы не имеем позитива, вот вы говорите, надо знать нашу историю, если мы не имеем этого позитива за спиной, если мы не имеем гордости за своих предков, ради чего мы живем? Откуда мы будем черпать самоуважение? Откуда мы будем черпать энергию для наших дней? Как можно без любви к своей родине, без уважения к своей родине, без гордости за дела своих отцов, дедов и прадедов что-то построить?
А у меня гордость за дела своих отцов, дедов и прадедов. У меня гордость за своего отца, который просидел в сталинском ГУЛАГе. У меня гордость за своего дядю, которого стреляли. У меня гордость за другого дядю, который просидел 20 лет. У меня гордость за этих людей. Они были честными, достойными людьми.
Вы их помните?
Они хотят... Естественно.
Значит, вы помните хорошее.
Естественно.
Значит, вы помните хорошее.
Я их помню, потому что они очень достойны.
Да?
Я сейчас говорю о них не как потому, что они мои родные, потому что таких было очень много. И не только тех, кто сидел. Вот у меня гордость за тех людей, которые вопреки всему были учеными, вопреки всему были врачевали, вопреки всему были великими актерами. Это было вопреки. Не потому, а вопреки. И у меня гордость за их мужество, за их силу, что вопреки они оставались великими людьми. И не просто просто людьми.
Тогда в этой передаче нам не о чем спорить, людьми. Потому что мы думаем практически одинаково. Вот. Вопрос только в акцентах. Вот и все. Правильно, что вы этим гордитесь. И поверьте, таких людей было абсолютное большинство.
Да,
абсолютное.
Но я не...
Послушайте, а как произошло это в Германии, что вот нация, которая тяжело пережила случившееся, тем не менее не нашла в себе силы
вот
выжить и гордиться своей страной.
Вот я хочу вам сказать, так как я президент фонда «Холокост», так вот случилось в моей жизни, хотя так получилось, хотя до этого я была и писателем, и журналистом, и критиком, но жизнь так моя сложилась, что я стала вот этим заниматься. Не только потому, что у меня погибла бабушка в Одессе и другие, и двоюродные братья и так далее. Не поэтому. А потому, что однажды, я же член Союза писателей, и в наш дом литераторов пришла такая банда в числе 70 человек на заседание клуба независимого движения писателей «Апрель». Нас было 650, а их было 70. И писатели из своего собственного клуба побежали с криком «Это провокация, это провокация». Вместо того, чтобы выгнать этих, побежали наши.
Плохо.
Из собственного клуба. Понимаете, это все, кстати говоря, результат вот той самой жизни, того самого страха, того самого неуверенности в том, что простите, мы здесь хозяева, не они. А мы здесь хозяева. И так случилось, что потом, вот я организовала этот процесс, я стала этим заниматься. К чему я сейчас это веду? Я очень много бывала в Германии и много ездила. Меня очень интересовало вот то, о чем сейчас спросил наш Алексей. Там нету города, нету, во всяком случае, из таких даже средних городов, где не было хоть какого-нибудь музейчика, или посвященного Холокосту, или посвященного страшной истории нацистской партии. Так поданный, что, конечно, это вызывает только гнев и ужас. Это постоянное чувство, очень глубокое, очень серьезное чувство вины Это не значит, что они все время только плачутся и говорят, ах, боже, как было ужасно. Они, между прочим, осознав все это, осознав, построили вполне процветающее общество, вполне экономически процветающее, вполне демократическое. Сейчас не будем обсуждать подробности, что нас в Германии с вами устраивает, что нет, но это так. Они... Их не разрушило осознание и знание. Их не разрушило постоянное об этом напоминание. Только совсем недавно они поставили потрясающий мемориал «Холокост» в Берлине. Потрясающий. Если вы там были, вы, наверное...
Я не был в Берлине, но считаю,
Я просто даже представить не могу. И это везде.
Пожалуйста, господин Мединский. Мне важно понять вашу реакцию на этот тезис.
Ну, хорошо, что у них есть памятники Холокосту, но у нас не
было. Я же говорю, не только
Холокост. Да, но у нас не было Холокоста, поэтому, наверное, у нас можно памятники ставить.
Так у нас было другое.
Памятники ставить. У нас можно...
Мы уничтожали собственный народ.
Но если вы помните, мы начали с того, что не существует оценки. Эту оценку нужно дать?
Значит, я считаю, что оценка существует. Может быть, она сформулирована недостаточно четко, недостаточно внятно, не на самом высоком уровне, но оценки эти давались и давались многократно. Наверное, надо усиливать акценты. Но в данном случае, вы понимаете, политика ведь она как идет? У нас много людей связывают себя исторически с Советским Союзом. Причем связывают его не только с тем плохим, что было. Ведь режим, начиная с 60-х годов, даже с середины 50-х, постоянно смягчался. Постоянно смягчался. И для того, чтобы угодить за решетку в 70-е годы, по идеологическим соображениям, согласитесь, это надо было постараться. То есть это надо было что-то такое предпринять.
Надо было просто не бояться. Да. Надо было совсем не бояться.
Ну,
как не побоялись тех, кто вышел на площадь на красную. Они не побоялись.
Да. Вот. И поэтому это был мягкий режим. Соответственно, он не вызывает такого отторжения у людей, как вызывает, естественно, нацистский режим там, конца 30-х, начала 40-х годов в Германии. Вот поэтому
Советский режим во время Сталина у вас не вызывает отторжения?
Вызывает. У меня не меньше отторжения вызывает и большевистский режим 18-19 года и так далее. Не меньше отторжения. Но надо понимать то, что сейчас советская система ассоциируется в народе не с красным террором, понимаете, когда Троцкий говорил, что там за каждого убитого красноармейца там, мы будем расстреливать там, 5 семей контрреволюционеров по принципу происхождения, а не по принципу вины. Мы не будем устанавливать вину, будем брать подряд 5 семей расстреливать, и все. Не с этим ассоциируется режим, он ассоциируется вот с мягкими брежневскими годами. Посмотрите, что идет по телевизору. Это же определенная ностальгия.
Вот именно.
Галина, а вот Брежнев именно. Там и
вот
так далее.
Вы сейчас сказали самое главное. Чем ассоциируется у советского обывателя советский режим?
Достаток,
это вот и есть результат
спокойствия.
Того, что... Это есть результат того, что не была дана оценка. Это и есть этот результат.
Я просто пытаюсь понять логику. Если режим не был столь ужасен, как фашистский, как нацистский режим, значит ли это, что не нужно давать очень однозначных оценок на самом
Алексей.
Высоком уровне при наличии политической воли.
Это давайте означает...
Сейчас, я прошу прощения, да. Владимир, мы должны уйти на паузу небольшую, всего 3 минуты, а затем мы начнем с того, что предоставим слово господину Мединскому. Оставайтесь с нами.
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч». «Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Итак, это снова программа «Клинч». В нем сходятся Владимир Мединский, депутат Госдумы, и Алла Гербер, член частной палаты. Господин Мединский, мы с вами закончили на том, что прервали вас. Да, прошу вас.
Ну, я просто хочу отделять мухи от котлет. То есть не надо мазать одной краской полностью и вот говорить, что весь Советский Союз с 17 по 91 год – это то же самое, что нацистская Германия там, с 33 по 45. Это разные вещи совершенно, понимаете? В значительной части своей поздней истории СССР не был жестким авторитарным режимом в нацистском смысле этого слова. Наверное, можно сравнивать...
А никто этого не сказал. Это
можно сравнивать, сталинские времена сравнивать и обоснованно там, со временами нацизма. Можно сравнивать там, большевистский террор да, с нацистским террором там, и так далее. Вот. Но именно потому, что у нас был другой немного режим, и этот режим, помимо, так сказать, зверств, преступлений, там, атмосферы страха и даже подавленности там, 60-е и 70-е годы, все равно ассоциируется с массой достижений и личных, и государственных. Ну, глупо отрицать... космос, генетику.
Но масса достижений у Гитлера была. Тоже было много достижений.
Вне всякого сомнения, только они там в данном случае перекрываются тем, что он сотворил с собственными, с чужими народами. Я говорю о том, что достижения Сталина, там индустриализация, коллективизация, там определенный технологический рывок, они тоже не стоят той цены, которые были за это заплачены. Но потом, когда режим, так сказать, смягчился, тем не менее, социальные гарантии, возьмите, например, там, возможность продвижения, вот банальная вещь, возможность продвижения от рабочего колхозника по карьерной лестнице на самый верх. На самом деле в этом отношении как-то не парадоксально.
Это была установка, чтобы все из деревень шли наверх.
Естественным путем шли наверх, потому что
интеллигенция была опасна, слишком была умна.
Люди были академиками, даже не будучи членами партии, тем не менее. Вот. Вопрос в том, что в этом отношении СССР там, 60-е и 70-е годы был в большей степени обществом равных возможностей, чем США, например. Выдвинуться было у нас проще из низов. То есть это все было. И это все, наверное, это проще, чем сейчас.
Ну да, если пройти соответствующую октябрёнок, пионер, комсомольскую партию, сделать определенную карьеру, хлопать, когда нужно, говорить, что нужно, тогда все получается.
Да, выполнить определенные ритуальные
игры. Один замечательный ученый,
вне всякого сомнения, но я
сказал мне, а как я мог не быть членом партии, когда я возглавлял отдел научного серьезного института? Я должен был быть членом партии. Должен был подписываться.
Мы живем в реальном мире. Я не думаю, что во времена Джона Кеннеди можно было баллотироваться в президент США там, и сделать невероятную карьеру в Сенате, выступая с просоветских коммунистических позиций, так сказать, и гневно осуждая маккартизм. Наверное, тоже было нельзя сделать. Везде были свои правила игры. Но возможностью общества это предоставляло. Поэтому оно, естественно, вызывает определенную ностальгию, вызывает определенные симпатии. Это постсоветское общество. И просто не надо мазать одной краской. Надо преступления называть преступлениями, достижения называть достижениями. И вот в потоке самокритики и самоуничижения, что нужно делать, вот, не забывать все-таки доброе, хорошее и то, что наши отцы и деды сделали. Не надо это забывать. Иначе мы просто поднимем руки и скажем, мы ни на что не способны.
Скажите,
мы способны только вот Иван Грозный, Петр Первый и Сталин.
Да нет, скажите, можно ли найти какую-то пропорцию? Вот, имеет ли смысл вообще искать какую-то пропорцию между героическим и трагическим в своей истории?
Да нет, не нужно.
Понятно, что это все равно, что, как правильно вот один из слушателей заметил, понятно, что это все равно, что делать выбор, в кого ты больше любишь, маму или папу.
Совершенно правильно. Очень умно отреагировал.
Но тем не менее, складывается ли у вас впечатление того, что трагическое в большей степени все-таки уходит в сторону, в забытье, а на первое место всплывает что-то героическое, сообщение или воспоминание о подвигах и достижениях?
Вы меня спрашиваете?
Да, пожалуйста.
У меня складывается обратное впечатление, что за последние, особенно в первые постперестроечные годы, вне всякого сомнения, мы полностью забыли все героическое. Скажем, героическое до 17-го года мы и не знали. Не предусматривалось курсом истории партии. Вот у меня было 3 пары истории партии в неделю в институте. Ничего хорошего о том, что было в России, мы не учили в принципе, исключая декабристов. Ну, это 80, начало 80-х. История России была одна партия. Российская история одна пара была. История партии 3 пары, в 3 раза больше. Больше только иностранный язык учили. И героическое мы просто забыли, выкинули и так далее.
У вас же была история партии, как же выкинули героическое?
Потому что у нас... Это квази-героическое было. Это все несерьезно. Потом получилось так, что мы быстренько оплевали все, что было в советские годы. Вот, и вот, так сказать, под шумок. Сейчас спросите школьника там, кто такой был Кутузов. Я уж не буду говорить про Багратиона и Барклая де Толля. А мы, между прочим, 200 лет войны 812 года скоро должны отмечать с вами. Величайшая победа России. Кстати, как считают некоторые историки, пик могущества нашего государства. Там, Венский конгресс. Какой Венский конгресс? Никто не знает, кто такой Кутузов.
Госпожа Гербер, ваша позиция по этому поводу.
Никто, кстати, героического не выбрасывал, на свалку историю не выкидывал. Ничего этого не было. Было как-то совершенно другое. В первые вот, 90-е годы была попытка, все-таки была эта попытка, к сожалению, она очень быстро закончилась, была попытка достойно и достаточно спокойно, на государственном уровне, достойно. Никто не требовал там кулачных боев и криков, и воплей истерических. А спокойно дать этому оценку тому, что произошло, что это были за годы, что это был за сталинский режим, что были годы, брежневские годы. Годы, когда страна просто в глубокий сон погрузилась, политический сон, социальный сон, глубокую анемию, что это все было. Этого не было, дана этому оценка. Никогда, ни разу по-настоящему не было. Вот мы и пошли дальше.
А давайте мы вернемся все-таки к дням сегодняшним. Мне хочется понять, существует ли на вот достаточно жесткие оценки политическая воля в России. Вы сами видите, господин Мединский, признали, что, возможно, оценки даны, сказали вы, но, возможно, недостаточно четко расставлены у них акценты и недостаточно жесткие эти оценки. Почему мы не готовы сейчас давать эти оценки? Это происходит как с мавзолеем Ленина?
Ну, это я с вами согласен. То есть мы не ставим точку над «и» в этом отношении. Мы, у нас какие-то вот полутона все равно присутствуют, потому что, опять же, большой электоральный ресурс, много избирателей по-прежнему ассоциируют себя с СССР, в том числе и со
Сталинским. Но мы же в этом и виноваты.
Отчасти виноваты.
Конечно,
в этом
уже все.
Нет, я как раз многократно призывал к тому, чтобы Ленина захоронить по-христиански, прекратить это издевательство над здравым смыслом, с нахождением мумии Владимира Ильича, мумифицированных остатков.
Но слишком много людей еще живы. Да,
да, но мне всегда отвечали, вы понимаете, вот вы молодой, вы не понимаете, много людей. Хотя я, с кем я только не беседовал из людей, пожилого возраста, знаете, возраста моих родителей там, и так далее. И вообще я не видел ни одного человека, вот, живого человека физически, который был бы против того, чтобы Ленина похоронили рядом с матерью. Я не видел. Но говорят, они есть. Говорят, они есть. Вот. Хотелось бы посмотреть на них. Ну, кроме Геннадия Андреевича Зюганова, для которого это пиар и тема поговорить.
Ну, так не признание полутона в оценках – это пиар для власти действующей, точно так же, как пиар для Зюганова, тела Ленина.
Я думаю, надо просто постепенно все эти точки над «и» расставлять и перестать этого, в конце концов, стесняться. Потому что
Вопрос, почему нет? Почему нет политической воли?
Да.
Почему? У вас есть ответ на этот вопрос?
У меня нет, естественно, ответа на этот вопрос. У меня есть только предположение, что власть в лице ее высших руководителей сама для себя давно уже все внутренние оценки нравственные дала. И, кстати, символический жест Медведева это подтверждает.
То есть на своих собственных кухнях они все уже определили.
Нет, ну почему?
А народ ничего не знает.
Ну почему? Они вот венок жертвам репрессии Медведев возложил, выступил, сказал. И он прекрасно понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Следующий шаг, который должен быть, это захоронение Ленина. Но если венок жертвам ГУЛАГа, это 100% избирателей за это, то захоронили не Ленина, как предполагают, вероятно, там, кремлевские социологи, политологи, там, аналитики, вызовет падение рейтинга, вызовет неоднозначное отношение. Говорят, давайте немножко подождем, вот пусть все успокоится, страсти улягутся, вот еще через 10 лет вообще об этом никто не вспомнит. И тогда тихонько и похоронили.
Но это же чем мы восхищаемся?
Я не восхищаюсь.
Послушайте.
Восхищаюсь.
Президент приехал в Магадан, будь проклятая Колыма, что названа чудной планетой, и все прочие, да? Приехал туда, пошел в музей, Магаданский музей, я знаю, что такое Магаданский музей, и возложил венок. Да это же естественно.
Мы первое, что я сказал.
Мы делаем такое крупное событие.
Удивительно было бы, если бы этого не сделал.
Минуточку. Так в том-то все и дело, что это событие. В том-то все и беда-то, все это и несчастье наше, что это событие. Вот это событие, да. Он это признал. Он был в Магадане, он пошел в музей. Какой молодец. Да это естественно.
Здесь вы не спорите совсем. Я вынужден это констатировать совсем. У вас абсолютно идентичная в этом смысле позиция. Ну, смотрите, значит, чего сейчас больше, как вам кажется, в медийном пространстве?
Насчет политической воли, простите, да. Два слова, можно?
Прошу вас.
Я вас перебила, извините. Скажите.
Как вам кажется, в медийном, извините уже за слово, там, ментальном пространстве, чего больше сейчас, чего больше в сознании нации, героического или трагического, сейчас? Что люди потребляют? Какую информацию, какие сигналы они потребляют сейчас в большей степени?
понимаете, я не знаю, много ли трагического. Мне кажется, сейчас больше всего просто незнания, необразованности.
Нет, но сейчас люди потребляют больше всего героического. Да, что
нет,
вы?
Да, нет, больше
сейчас
всего
такая
сейчас...
страна победительница, мы такие герои.
Больше всего
сейчас
мы потребляем сейчас телесериалы, Ксению Собчак, ее конфликт с Катей Гордон, мою прекрасную няню.
Это и, определенная
и, вот, и так далее,
категория
вот
молодежи. Нет, нет, а народ в целом
и дом 2.
Потребляет героическое.
И дом 2, вот это мы потребляем.
Мы должны быть сильными, мы должны там встать колен, я не знаю, что мы еще там должны с этими коленями.
Ну, слушайте,
делать.
Это естественно.
Да.
Когда 15 лет, когда 15 лет мы
победа,
посыпали...
крупная победа в маленьком городе Цкинвале, это, конечно, серьезный героический поступок.
Если мы 15 лет посыпаем голову пеплом, то вполне естественно,
да не посыпаем
что...
никогда голову
вполне
пеплом.
Естественно, что маятник качается и в обратную сторону. Люди устали от самоуничижения. Они хотят узнать что-нибудь хорошее, в конце концов, о себе, о своей истории. И их тяга к позитивной истории.
Они должны быть сильными, зная свою историю. Их слабость в том, что они... Вот почему-то они слабые.
Плохо знают.
Что они... Да, вот
надо
поэтому они слабые.
В первую
нас
очередь,
делает сильными знания и трагедии. Нас делает сильными наши собственные бессонные ночи. Нас делает сильными наши трагедии с вами. Если мы что-то в жизни с вами пережили, поэтому мы сильные. А если мы ни черта не переживали, то мы слабаки. Значит, мы вообще пустые, никакие. И вот на этой пустоте, на этом никаком, и сейчас, к сожалению, власть очень часто играет.
Знаете, вот... я скажу по-другому. Вот в дворянских домах раньше, вот, обратите, в Питере походите по дворянским домам, вот там вот галереи и портреты предков, там, бог знает, с какого колена висели раньше. Вот этот вот твой прапрадедушка, он там барабанщиком был у Петра Первого, а вот этот вот Очаков штурмовал, а вот этот погиб под Бородино, а вот этому ногу оторвало в Крымскую войну, а вот этот был главным инженером железных дорог по Владикавказе. Понимаете? И когда человек стоит перед поступком каким-то, вот я уверен, вот когда этот дворянский сынок стоит перед поступком, вот ему идти в атаку или не идти, понимаете? Ему, так сказать, солдат за собой вести или не вести, как там, я всегда привожу пример, как вот генерал Раевский, олигарх, он там брал своих детей за руку и шел с ними в атаку, и солдаты со слезами за ним, понимаете, под французскую картечь. И вот перед ним вот эта вся память предков позитивная должна всегда находиться, потому что по-другому поступить он предает не просто себя.
Понятно. Если мы будем...
Он предает вот всю свою историю, всю свою семью. Угу. Потому что Родина – это всегда что-то конкретное, это не абстрактное. Угу. Если в этой череде твоих предков есть мерзавец, предатель и так далее, есть там Берия свой или Ежов, конечно, его надо знать. Конечно, ему надо стыдиться, надо ему дать соответствующую оценку, что в семье не без урода.
А Дзержинскому вернуть памятник, поставить его опять на то же место.
Я лично считаю, что вообще памятники никакие сносить не надо. Никакие. Даже самым плохим людям. Коли им поставили, пусть стоят. Потому что если
извините,
мы снесли памятник...
Извините,
нет, мы снесли памятник,
нет памятника.
Ему не успели поставить. Если бы мы
не
Дзержинскому... Вот мы ему снесли памятник, и вы спросите, сколько восьмиклассников знает, кто такой Дзержинский, и чем он прославился. А вот стоял бы памятник, может быть, и знали.
Вот я бы хотела, чтобы наши восьмиклассники знали бы, чем по-настоящему прославился Дзержинский.
Памятник – это часть истории. Позитивно либо негативно. Здесь вы сами себе противоречите.
Нет,
понимаете?
Наоборот.
Снося...
Я не хочу, чтобы был памятник организатору красного террора. Я не хочу, чтобы был памятник. Но чтобы о нем знали, что такой человек был и почему он был. И что его, так сказать, тянуло на все это.
Знать.
Вот чтобы знать про него,
знать,
да, безусловно.
Надо. Но если в вашем роду был Берия Ежов, это не значит, что надо за компанию снять все портреты предков со стены, вот, все это замарать краской.
Нет,
покаяться.
Причем тут все портреты? Причем тут все портреты? Ну, речь идет совершенно о конкретных людях, о конкретном времени, о конкретных преступниках. О них конкретно идет речь. И дети должны это знать. Они должны знать все это. Они должны все это понимать, чтобы этого никогда не повторилось. Почему нужно это все знать? Не для того, чтобы в это погрязнуть, а чтобы сбросить себя это, чтобы очиститься от
что
этого,
можно
чтобы это никогда больше не повторилось.
Как можно мобилизовать нацию с помощью утверждения героизма, героического прошлого, либо с помощью осознания трагизма истории?
Значит, никогда негатив никого ни на что не мобилизует. Извините, но вы никогда не выиграете чемпионат мира по футболу, простите за неприличный, наверное, не очень этичный пример. Если вы знаете, что били всегда, всегда проигрывали, а если как-то раз и выиграли, то только под угрозой расстрела в сталинские времена команда лейтенантов. Вот она что-то еще разок выиграла, а как проиграла, сразу в лагеря. Поэтому мы выиграть не способны, и лучше не играть. Поэтому если мы говорим о мобилизации, если мы говорим о духе нации, то надо делать акцент на героизм. Если мы говорим об извлечении уроков из прошлого, вот, которые в первую очередь надо знать власти, тогда, конечно, надо прошлое знать. И ни в коем случае не надо его передергивать.
Да нет, конечно, нужно вот знать героическое. Конечно, нужно знать, что было во время войны. Обязаны знать наши дети. Как сказал Булат Акуджава, мы были тогда все вместе. Не было нас, и мы были вместе. Мы защищали не Сталина. Мы защищали Родину, защищали свою землю, в которой мы родились. У него были расстреляны родители. Он защищал ту Россию, в которой он вырос. Вот это был истинный путь. И это надо знать. И пусть они это знают, безусловно. Безусловно. А потом он написал все свои песни, и потом все это осознал. Мы должны знать этих героев, и должны знать героев в науке, и в литературе, конечно, и во всем. Конечно, конечно, потому да. что это были люди, еще раз тупо повторяю, которые творили, делали, совершали вопреки всему. Они сумели преодолеть то, что мы даже сейчас не преодолеваем. Они сумели это преодолеть, и, конечно, низкий им поклон. Но мы должны знать, чего им это стоило. Мы должны знать и помнить жизнь и судьбу Гроссмана, где как раз про это, чего это им и стоило, и все было очень хорошо написано.
Хорошо. Вот все, что вы сказали, я ставлю кавычки в начале и в конце и подписываюсь. Вот это. Совершенно с вами в этом отношении прямо... согласен. Да.
Да, ну что, давайте...
Прямо не клинч, а мир и дружба.
Нет, ну, конечно. Если вы хотите, чтобы нашелся человек, который говорил о том, что Сталин белый и пушистый, понимаете, и расстреливал во благо, так сказать, прогресса и цивилизации.
Смотрите, смотрите, здесь
Не тех людей позвали.
Замечательный вопрос. Ну, пришедший на сайт радиостанции «Эхо Москвы» в 0 часов 45 минут, то есть в самом начале этого дня, минувшей ночью, значит, Семенов Евгений Сергеевич, вот уже действительно вопрос интересный. Он говорит о вопросе этого эфира, что важнее для страны помнить, трагическое или героическое. До сих пор не опубликованы списки погибших в Южной Осетии. Ни список СКП, ни список Министерства обороны. Какая уж тут память?
Ну, плохо. Что я могу сказать? Плохо, что не опубликовано.
До сих пор не опубликованы все списки.
Уже должна быть заказана стелла. Но, и уже должны эти золотыми буквами имена там на стеле выбиваться.
Списки погибших и там, вот. И там.
В Грузии есть. Об этом говорю. Ну, вот. Они опубликованы сегодня.
Правильно, должны быть совершенно вот это, очень хорошо. Должны быть опубликованы те.
Значит, еще одно событие дня сегодняшнего.
Да. Как могут быть списки, когда я вот член общественной палаты, на общественной палате комиссия, которая расследовала все эти дела, уж более чем объективно, я знаю, кто там был, они называют цифру 624 человека, а президент Южной Осетии называет цифру 1600. Даже если 5 погибло ужасно. Я сейчас не считаю, это даже мне неприятно. Но когда нет даже никакого тут согласия, как могут быть опубликованы списки погибших?
Смотрите, давайте мы сейчас запустим второе традиционное голосование для этого эфира. И по традиции мы спрашиваем вас, чья позиция, чьи доводы, чья точка зрения, чьи аргументы оказались вам наиболее близки. Если вы в большей степени с позицией и с аргументацией согласны господина Мединского, тогда, пожалуйста, телефон ваш 660-06-64. Если все-таки с аргументацией и позицией госпожи Гербер, то 660-06-65 голосование пошло.
Начался подсчет ваших голосов.
Голосование продлится всего пару минут, поэтому будьте по возможности активны. А в завершении программы у нас остается как раз около 4 минут. Мне хотелось бы, чтобы каждый из вас подвел какие-то итоги в течение полутора-двух минут. Мне важно понять, что какие оценки тенденциям в контексте нынешней нашей темы вы видите сегодня. И какие оценки вы готовы дать той политики, которая сейчас проводится в контексте, опять-таки, темы нашего эфира.
Да, я вижу тенденцию, если не считать вот этого букета цветов или венка, я вижу тенденцию крайне для меня неприятную, я вижу тенденцию в реабилитации многого из того, что было в том прошлом, чтобы мы были сильными. Я вижу тенденцию в некой достаточно серьезной реабилитации такой личности, как личность Сталина. Я вижу тенденцию в забывчивости, в забвении, в том, что не надо помнить ни те миллионы жертв, в прямом смысле слова, ни те миллионы жертв, которые были жертвами просто системы, потому что они были оглуплены и были подчас просто живыми трупами. И эта тенденция ради так называемой силы, она меня пугает, потому что в этом я вижу слабость.
Сергей Мединский.
Я бы не стал делать таких резких оценок. Мне кажется, что те настроения, которые превалируют сейчас в обществе, они однозначно говорят о том, что люди устали от отсутствия государственной помощи, государственной защиты. Они хотят хотя бы тени былого советского величия. Они хотят, чтобы граждан страна защищала. Чтобы граждан страна защищала. Они ассоциируют Советский Союз в последнее время с тем последними десятилетиями мягкого режима. И если говорить о тех идеях, которые превалируют сейчас и которые, может быть, подсознательно хотят люди, они хотят экономической свободы – раз, они хотят политической свободы – два, и они хотят великое государство – это три, и чувство самоуважения. Вот попытаться
великое государство у них ассоциируется с Советским Союзом, с последними годами Советского
Союза.
Было великое государство.
Упрощу таким
образом. При Брежневе, Андропове.
Упрощу таким образом. Советский Союз со всеми его достижениями.
Сталинское
плюс экономическая свобода и плюс личная свобода. Вот это.
Ее же никогда у них не было.
Вот это то, что людям подсознательно хочется сейчас. Другое дело, что можем ли мы это им дать, но это ощущение совершенно очевидно. От самоуничижения бесконечного люди тоже устали.
Но какая связь экономической личной свободы с тем величием, так называемым величием государства, о котором вы говорите? Это государство делало все, чтобы уничтожить и личную свободу, и экономическую свободу, вообще любую свободу. Какая связь? Вы противоречите сами себе. Вот уж что она уничтожала, так это личную свободу. Вот это наше «я». Наше с вами «я». Это как раз всегда уничтожалось. Если оно существовало, то еще раз, тупо повторяю, вопреки.
Знаете, когда я ездил на Украину, сел в поезд и доехал, вот, и когда не было никаких национальных границ, никакого музея оккупации в Тбилиси и в Киеве, и когда мне не говорили на каждом углу, что Голодомор – это, оказывается, целенаправленная москальская политика по уничтожению украинского народа, я считаю, что в этом отношении мы были более великим государством, чем то, что представляем себе сейчас. И теми достижениями надо, вне всякого сомнения, гордиться.
Я прошу прощения, закончился увы, эфир. В пользу оппозиции госпожи Гербер высказалось чуть больше 58%. В вашу пользу, господин Мединский, чуть менее 42%. Я благодарю вас за этот эфир. Я Алексей Воробьев. До свидания.
Эхо Москвы и RTVI представляют программу «Клинч».